Ключевые знаки. Искусство современников. Программа Ирины Зиминой.
Сегодня наша программа посвящается композиторам, отметившим недавно юбилейные даты. Итак, симфония «Фигуры времени». 90 лет со дня рождения Софьи Губайдуллиной. «Печальная Павана» по нашему безвременью. К 70-летию Сергея Жукова.
Ключевые знаки.
Если вы не знакомы с творчеством этого композитора во всех подробностях, то, возможно, вас удивит этот микс легкой и серьезной музыки, автором которого является убежденный авангардист Софья Губайдуллина. Однако именно это сочинение, концерт для двух оркестров, эстрадного и симфонического, как раз и завершало программу юбилейного концерта, состоявшегося вчера в Московской филармонии. В современной ситуации интеллектуальная деятельность намного превышает интуитивную. Но с моей точки зрения, деятельность интуиции, подсознания – это самое важное, что может быть причиной для новых сочинений. Софья Губайдуллина, которая уже давно признана композитором с мировым именем, несмотря на почтенный возраст, продолжает и не без успеха создавать новые произведения, о которых мы сегодня будем говорить. Но, как и полагается в юбилейной программе, вспомним главные этапы ее творческого пути. Звучит сочинение 1994 года «Симфония «Фигуры времени». Софью Губайдуллину называют живым классиком музыкального авангарда. Но Луиджи Нонна назвал ее художником, обладающим радикально новым подходом к композиции. А можно ли сказать, что в ее творчестве новаторство стало классикой современной музыки?
Я с большим волнением подхожу вот к этому разговору, потому что я бесконечно преклоняюсь и почитаю этого композитора. И просто, можно сказать, испытываю некий трепет от осознания того, что она, в общем, где-то рядом.
Искусствовед Левон Акопян.
Я думаю, что это один из тех художников, который находится вне времени. Я бы сказал так, залогом того, что эта музыка действительно принадлежит к разряду каких-то очень больших, не хочется говорить вечных ценностей, служит такая вот насыщенность высшими, очень важными общечеловеческими смыслами. Основная формула, которую она сама предложила для своей музыки, это сочетание вертикали божественного смысла и горизонтали реально текущего времени. Ну вот, тем самым обеспечивается какая-то внутренняя полнота, ну, собственно, полнота человеческой жизни.
Сочинение Софьи Губайдуллиной 79 года. Оно называется «Инкротче».
Что можно перевести «на кресте» или же «крест-накрест». И вот здесь очень четко видна вот эта основная идея Губайдуллиной – сочетание вертикали и горизонтали двух начал. Вертикали божественного смысла и горизонтали реального времени, которая представляет собой крест. Орган начинает играть очень высоко, такие небесные звучания органа. Им контрапунктирует низкая виолончель. Инструменты постепенно сближаются. В середине наступает такая очень громкая и шумная и напряженная кульминация. И дальше они расходятся в противоположных направлениях. В конце концов виолончель уходит далеко вверх, а орган далеко вниз. Схема очень простая, но музыка, которую Губайдуллина написала по этой схеме, не только непроста и не примитивна, а очень сложна и в высшей степени увлекательна.
Thank you. своими духовными учителями Софья Губайдулина считает старых мастеров. Окингем, Палестрина, Щуц, но все же композитором, оказавшим самое сильное влияние на ее творчество, она называет Иоганна Себастьяна Баха. Можно ли сказать, что музыка Баха каким-то образом входит в резонанс с ее искусством? Где вы ощущаете вот эту связь и это пересечение двух художников?
На самом деле Бах, перефразируя известное выражение, это наше все, так что резонанс с Бахом входит в творчество очень многих, может быть, даже всех крупных композиторов, которые жили в 19 и 20 веке. Но есть вот какие-то совершенно конкретные проявления. Я думаю, самое яркое из них – это скрипичный концерт, первый из ее трех на сегодняшний день скрипичных концертов, который называется «Оферториум», то есть «Жертвоприношение», где тема из музыкального приношения Баха, который сочинил, кстати, не сам Бах, а тогдашний прусский король Фридрих II. Так вот, эта тема как бы приносит себя в жертву, рождая нечто принципиально новое, какое-то переосмысление идеи музыкального приношения, который реализовал в свое время Бах, в терминах «жертвоприношение», в терминах «сакральной жертвы», которая приносится на каждой литургии, на каждой мессе. Это своего рода современная месса, созданная отчасти на баховском материале, отчасти же на авторских производных от этого материала. Ну вот, это очень конкретный момент какой-то переклички между Губайдулиной и Бахом.
«Оферториум» – концерт для скрипки с оркестром, который был посвящен Гидону Кремеру и впервые прозвучал в Вене в 81 году. И с этого начинается мировая слава Софьи Губайдулиной.
Еще один композитор, на которого она очень ориентируется, которого почитает, это Генрих Щуц, умерший как раз в тот год, когда родился Бах. И вот музыка Щуца включена в состав ее другого очень крупного и выдающегося произведения «Семь слов Спасителя на кресте» для баяна, виолончели и струнного оркестра. Стоит заметить, что один из любимых инструментов Губайдулиной – это баян. Казалось бы, такой народный, не очень академичный инструмент, но она умеет извлекать из него необычайно содержательные звучания. И Щуц тоже присутствует в ее «Семи словах», но присутствует где-то там на заднем плане деликатно, так же как Бах в «Оферториум». Ей это вообще чуждо — создавать какое-то двуязычие, что ли, в музыке. Вот здесь я, а вот здесь классика. То, что делал Шнитке очень часто. У него это называется полистилистикой. У Губайдулина этого нет. У нее стиль, в общем-то, очень такой однородный, монолитный. И включения чужой музыки в высшей степени деликатны и работают как на общую драматургию. Есть, может быть, одно-два исключения, но, в принципе, вот так.
Возникает такое ощущение, что именно Бах и старые мастера подводят ее к музыке духовного содержания, к необходимости писать на эти тексты или касаться этих тем.
Бах просто какой-то высший образец, на котором можно ориентироваться, но делать что-то свое, причем глубоко оригинальное. Сколько бы Губайдулина ни почитала Баха, стиль ее музыкальный язык бесконечно далек от баховского. Это современный, глубоко современный язык. Ее духовность – это вовсе не дань моде, а это нечто первичное. Не может быть никаких в этом сомнений. Свою цель она видит в том, чтобы восстановить, по крайней мере, приблизиться к тому, что она называет легато жизни, то есть связанность жизни. И именно это и есть этимология слова религия, религио, то есть восстановить связь. Вот это и есть формула ее религиозности.
А это сочинение 90-го года. Оно называется «Аллилуйя». Музыку Софьи Губайдулиной и ведем разговор о ее творчестве с доктором искусствоведения Левоном Акопяном. Она живет в Германии с 91 года, то есть уже 30 лет. Что мы можем сказать о ее творчестве вот этого зарубежного периода?
Я бы не сказал, что в немецкий период творчества у нее стиль как-то принципиально изменился. Она все-таки действительно остается самой собой. И вот этот вот внутренний драматизм и стремление к легато жизни через преодоление острых противоречий, или же наоборот, иногда подчеркивание этих противоречий, повышающее такой драматический тонус музыки, все это при ней осталось. Это одно из ее сочинений «Пир во время чумы», написанное уже в 21 веке, такая крупная партитура, в которой вдруг звучат какие-то вставки в духе рок-музыки. Это немного неожиданно, казалось бы, но те, кто в свое время интересовался ее более ранним творчеством, помнят, что еще в советское время у нее был концерт для двух оркестров – симфонического и эстрадного. Ну вот еще один случай сопоставления «Антитез». Так что даже в этом смысле, ну, она не представляет чего-то такого уж совсем неожиданного. Так что я бы сказал, что перемена места жительства не оказала принципиального влияния на ее манеру, на ее стиль, ну, на сущность ее художественного мира. Ну, разве что стало больше сочинений на немецкие тексты, и, ну, среди исполнителей ее музыки стало больше иностранных звезд, знаменитостей.
Thank you. «Пир во время чумы», сочинение Софьи Губайдуллиной 2005 года. Что это? Ожившие образы одной из маленьких трагедий Пушкина или предчувствие нынешних проблем и потрясений? «Идите своим неправильным путем». Такое напутствие дал когда-то начинающему композитору Софье Губайдуллиной Дмитрий Шостакович. И на этом пути она достигла мировой известности. Уже в начале 80-х ее авторитет был непререкаем, что, кстати, сыграло не последнюю роль в биографии ее коллеги, композитора Сергея Жукова. В его музыке она услышала то, что непонятно было другим.
Ключевые знаки.
Творческий дар композитора Сергея Жукова привлекает прежде всего тем, что он никогда не бывает отягощен какими-то надуманными построениями, пишет в одной из своих заметок Софья Губайдуллина. «Каждая чисто музыкальная идея выполняется так естественно, что слушатель включает ее в свое переживание, и с этим невозможно не согласиться, слушая музыку этого композитора». Программу юбилейного концерта Сергея Жукова в Доме композиторов открывала премьера нового сочинения под названием «Печальная Павана по нашему безвремени».
На самом деле это, возможно, не совсем удачный перевод названия пьесы Томаса Томпкинса, композитора английского, который жил на рубеже 16-17 века, которая называлась «A Sad Pavana for Our Distracted Times». «Distracted» – это, может быть, не столько безвремени, сколько опустошенное время, может быть. Я знал эту пьесу давно, и мне всегда хотелось каким-то образом с ней не то чтобы подискутировать, а в всяком случае оставить свои комментарий и, может быть, провести какую-то параллель с тем временем, которое было тогда, с нашим временем, и, может быть, посмотреть, изменилось ли что-то за прошедшие 500 лет в жизни мира того, в котором мы живем, или нет.
Thank you.
пьеса Томпкинса появилась после того, как его близкому другу, королю Карлу I, отрубили голову во время революции, и на него это очень сильно повлияло. И я могу сказать, что очень сильно с тех пор изменилась английская музыка, потому что впервые в этой пьесе появились, у Томпкинса появились контрапункты, полифония. Павана была чисто танцевальным жанром в те времена, когда он жил, и он при дворце Карла I занимался составлением музыки для придворных балов. И ни о чем другом он не думал, ему жилось очень хорошо, но вдруг вот эта смерть короля на него очень сильно повлияла, и изменился сам характер музыки, само состояние музыки. Появилось вот раннее барокко, он представитель раннего английского барокко. Это, собственно, мой комментарий был к его пьесе. Так что не столько самостоятельное сочинение, самодостаточное, как бы я придумал название и написал «На злобу сегодняшнего дня». Это реплика.
Все равно это вызывает какие-то невольные ассоциации с нашим временем или безвременем. Пьеса сумрачная, скорее, по характеру получилась, печальная. Но может ли композитор что-то писать, не контрапунктируя со своим временем?
То, что пьеса появилась именно в наше время безвременье, это тоже как знак. Но для меня в данном случае безвременье, в котором, скорее всего, мы сейчас находимся, это момент переворота страницы. Мы находимся в начале чего-то нового.
Это был вечер камерной музыки, в котором прозвучали наиболее известные сочинения Сергея Жукова. «Дольче Долоре» в переводе с итальянского означает «светлая печаль». Так называется пьеса Сергея Жукова «Памяти родителей». Что-то трогательно нежное заключено в этой музыке, как будто соединившей мир горний и мир дольний. Мир образов, возникающих в музыке Сергея Жукова, нередко выходит за пределы наших представлений о реальном и обыденном. Это, можно сказать, метафизика, заключенная в звуках. А как же еще можно воспринимать, скажем, его пьесу под названием «Кончерто Сакра»? Возникла она почти случайно. Фирма «Чандос» готовила к выпуску диск сочинений Сергея Жукова, и уже был записан тройной концерт, а назывался он, между прочим, «Концерт Мистерия», но на диске еще оставалось место, и надо было срочно его чем-то заполнить.
И буквально там, не знаю, за 2-3 недели я, находясь в состоянии полного ужаса, успею, не успею, написал «Кончерто Сакра».
Содержание каково этой пьесы? Оно связано с какой-то некой сакральностью?
Да, концерт трехчастный. Первая часть – «Канцона Долоре», вторая часть – «Атто и речитатив», и третья часть – «Канцона Сакра». Вот от Долоре к Сакра – через активную вторую часть, через огромный речитатив рояля к сакральному какому-то состоянию внутреннему. Я бы сказал, что там зашифрована, собственно, молитва «Господи, помилуй». Она и ритмически проходит, и даже ко мне подходили слушатели после концерта, и об этом не говорили, они услышали это.
Thank you. Чуть ли не все выдающиеся композиторы современности обращались к музыке для театра и кино. Эта традиция существует, начиная с 20-х годов прошлого столетия. И Шостакович, и Прокофьев, и Свиридов, и наши авангардисты, Шнитке, Денисов, Губайдулина – все писали отличную прикладную музыку. Не стал исключением и наш гость – композитор Сергей Жуков, автор музыки к 10 фильмам и 50 драматическим спектаклям. Все-таки, что дает композитору академического направления работа в кино, работа с драматическими актерами?
Интересно работать в команде с художником, с режиссером, со сценаристом и видеть, как из целого, из каких-то разных элементов вдруг складывается нечто. И это является коллективным творчеством, коллективным разумом. Это очень интересно.
К спектаклю «Подвенечная фата Пьеретте». Автор пьесы, австрийский драматург Артур Шнитцлер, в 1901 году задумал вернуть на сцену полузабытые образы комедии «Дель'Арте». И любовный треугольник Пьеро, Пьеретта, Орликин оказался сюжетом на все времена.
Артур Шнитцлер эту пьесу написал в двух версиях. Версиях со словами и без слов. И режиссер взял версию без слов. Мы работали втроем. Режиссер Николай Дручи, хореограф Алишер Хасанов и я. Какие-то идеи предлагал режиссер, какие-то хореограф, потом я предлагал. И вот так вот пошагово мы сделали целый спектакль. У меня, конечно, были живые музыканты. И у меня, и в пьесе Шнитцлера были заявлены музыкальные инструменты. Кларнет, скрипка или виолончель и аккордеон. Пьеро у меня ассоциировался с кларнетом, Пьеретта с виолончель или со скрипкой, и Орликин это был аккордеон.
Незамысловатая комедия «Дель'Арте» вырастает в подлинную драму, в которой персонажей ждет трагический финал. Пьеро, страстно влюбленный в Пьеретту, узнает, что его возлюбленная против воли выходит замуж за Орликина. Пьеро и Пьеретта решают покончить жизнь самоубийством, выпив яд.
И в бокал Пьеретты, и в бокал Пьеро один персонаж – там был медиум такой, бросал по капельке яда, по стеклянному шарику. Потом персонажи поворачивались спиной к публике и начинали раскручивать свои бокалы перед тем, как выпить. И шарики начинали медленно кружиться. И возникал звон, очень интересный звон. Этот звон перехватывала скрипка. Потом скрипка внезапно замолкала, и шарики останавливались. Два персонажа выпивали свои бокалы, и казалось, что они выпили этот яд. Но после того, как они опускали бокалы, мы слышали, что у кого-то яд остался. Шарик продолжал кружиться. Это все происходило спиной к зрителям, поэтому никто не понимал, кто же выпил яд. Мы включались ментально и продолжали думать, что же дальше происходило. Я думаю, что это одна из лучших моих театральных работ.
Яд не выпила Пьеретта и вернулась к Орликину, который заметил, что на его невесте нет фаты, а фата осталась в комнате Пьеро. Орликин не прощает измены. Сергей Жуков любит экспериментировать. Это связано прежде всего с академическими опусами. Например, линейка нотного стана может превратиться в квадрат, образуя некий звуковой лабиринт, или может быть закручена в спираль и расположена на карте звездного неба. Таким образом, звезды превращаются в ноты и начинают звучать. Словом, графические игры являются важным элементом творческой фантазии автора. Вот эксперимент – это некая необходимость творческая.
Экспериментируют не только композиторы, экспериментирует человечество с момента его появления, я бы сказал. Но как же без этого? Но как же без эксперимента? Ну, композитору скучно просто. А когда возникает возможность что-то увидеть дальше, немножко за границу горизонта, замечательный космический телескоп «Хаббл», который вдруг открыл человечеству фантастическую панораму космоса, Вселенной. Будем мы дальше двигаться? Конечно, конечно, и композитор в том числе.
Правда ли, что композитор слышит гораздо больше, чем может уместить на бумагу?
Это правда, это абсолютная правда. То, что я слышу и то, что я выдаю в качестве результата на нотной бумаге, это огромная разница, к сожалению, к великому.
Потому что не хватает нот?
Тембров, может быть, не хватает, поэтому и электроника возникает. Но досконально записать с абсолютной точностью все, что я слышу, у меня практически никогда не получалось.
А это тройной концерт для фортепиано, скрипки и виолончели с оркестром. Концерт «Мистерия» – одно из самых масштабных сочинений Сергея Жукова. Если заглянуть на сайт композитора, то мы увидим в списке его сочинений все существующие жанры. Но прежде всего это композитор-симфонист, автор сложнейших партитур. Неоднократно возникало такое сомнение, что симфония, опера, доминирующие в недавнем прошлом академические жанры, сейчас не актуальны. Они не находят выхода в мир, не находят понимания, они нужны. Или нужно что-то другое?
Конечно, это нужно. В истории человечества мы знаем огромное количество примеров, когда небеса, которые поддерживали великие умы, духовные учителя, постепенно начинали опускаться, а потом опять поднимались. И композиторы, которые творили, которые действительно работали с космосом и получали оттуда информацию и духовную составляющую основную. А потом человечеству это надоедало или казалось это неактуальным, и потом все начинало мельчать, дробиться, и потом опять поднималось. Думаю, этот ритм, он присутствует в истории человечества. И я уверен, что придет время, и это все будет востребовано. И, конечно, это вершины, я имею в виду вершины жанра. Симфония, опера, крупные, большие жанры, потому что они охватывают более локальные проблемы в искусстве и в жизни, и в творчестве. Они резюмируют, и поэтому без вот этого обоснования двигаться дальше невозможно. Это помогает двигаться вверх. Вектор должен быть направлен вверх.
Наш разговор с композитором Сергеем Жуковым завершает фрагмент его третьей симфонии. мы слушали сегодня музыку Софьи Губайдулиной и Сергея Жукова, композиторов наших современников, отметивших недавно юбилейные даты. Режиссер Ольга Чеботуркина, журналист Ирина Зимина, программа «Ключевые знаки».